Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Высоцкий без Высоцкого» и «Москва 1937-38 годов глазами дочери посла США». Во второй части передачи Татьяна Калмыкова путешествует по славянской архаике. Поскольку историческим кино у нас ведает рецензент исторической литературы, то по фильму Петра Буслова «Высоцкий, спасибо, что живой» отчитается Илья Смирнов. Действительно ли спасибо и насколько живой?
Иными словами, вас интересует, как образ Владимира Высоцкого отразил современный экран.
Ну, видимо, так отразил, что в этом отражении даже не узнать, кто его играет.
Зои Салдана тоже неузнаваема, когда она в аватаре синего цвета и с хвостом. Так что здесь я особой интриги, масштабу которой уже поразился Голливуд, не вижу. А поговорить интереснее о том, какую, собственно, историю нам рассказали. Начну с цитаты из рекламного буклета. «Чтобы не стереться до нуля, нужен камертон, слушая который, ты понимаешь, на что можно идти, а на что нельзя никогда. Для нас Высоцкий был и есть такой камертон». Подписано. Константин Эрнст, продюсер. Понимаете? Вот оказывается, все это время, пока он руководил телевидением, для него камертоном был не Филипп Киркоров и даже не голос из президентской администрации в трубке телефона, а именно Владимир Высоцкий. Уже смешно, правда?
Он, наверное, имел в виду нравственный камертон, а не музыкальный, но это, пожалуй, еще смешнее.
Но я совершенно не собираюсь над фильмом издеваться, потому что я человек беспартийный, вижу то, что вижу. Вот помните, вы меня посылали на блокбастер по Стругацким младшего Бондарчука, которому я после девятой роты, ну, не имел оснований симпатизировать. Но честно признал, что фильм намного лучше, чем мог бы оказаться, и литературной первооснове нанесен не катастрофический ущерб. Здесь примерно то же самое. Это нормальное кино, которое можно смотреть без скуки и тошноты. Гораздо лучше, чем я ожидал.
А чего вы ожидали?
Ну, ожидал очередной комикс про совок, из которого надо немедленно сваливать, независимо от эпохи и общественного строя, пока тебя не затравили те самые темные силы, которые злобно гнобили свободолюбивого певца-диссидента. Вот этого, слава богу, нет. Но нет и фильма про Высоцкого. В том смысле, в каком «The Doors» Оливера Стоуна был фильмом про Джима Моррисона, «Ленни» Боба Фосса, про «Ленни» Брюса.
Ну, вообще, это задача невероятной сложности – создать иллюзию присутствия на экране великого артиста, которого уже нет в живых, но которого прекрасно помнят многие живые свидетели и, более того, его запечатлели камеры.
Понимаете, но в обоих американских фильмах задача была решена и без всяких потрясающих технологических эффектов. Впрочем, их снимали великие режиссеры, можно сказать, равновеликие героям. Высоцкого же, судя по закулисной, то есть заэкранной информации, создавали примерно так, как костюм у Аркадия Райкина. Кто сшил костюм? Мы. Но раз уж в титрах на первый план выведена фамилия мастера по имени Петр Буслов, возникает вопрос, чем он знаменит? Отвечаю. Экранными вариациями на тему, так сказать, русского шансона. Например, фильм «Бумер». Ну и какие были основания полагать, что в этот формат можно уместить творчество Высоцкого и его эпоху, которая до сих пор толком не осмыслена ни в художественной, ни в научной литературе.
Можно, конечно, тут возразить, что классиком блатного жанра в принципе очень многие люди и очень много лет Высоцкого считали, вне зависимости от того, был он таковым или не был.
Да, но в любом случае он не исчерпывается тем, на чем оттачивал мастерство в молодости. И потом ведь все познается в контексте. Вот сравните. Человек, который кричит «Да здравствует коммунистическая партия!» на баррикаде в 1905 году. Или в 1948 году в Академии наук на заседании по разоблачению генетики. Ну, немножко разные персонажи. В начале 60-х молодой актер мог воспринимать блатняк как фронду, как проявление независимости. О таком искаженном восприятии очень хорошо написал Варлам Шаламов. Но во времена Буслова уже не могло быть никакой фронды, только пошлейший конформизм. Однако вернемся к фильму. Вот Высоцкого как автора, как творца там нет. Первый обрывок его песни появляется где-то минуте на 40-й. И дальше нас тоже его творчеством не балуют. Каких-то глубоких размышлений о судьбе России в связи с личностью Высоцкого нету тоже.
Чего не хватишься, ничего у них нет. Илья, а что же есть?
Вполне профессиональный детектив с мелодраматическим уклоном. Про столичную знаменитость с вредными привычками, которая приезжает со свитой то ли друзей, то ли прислуги в среднеазиатскую провинцию, и там оказывается в центре интриг местных и центральных спецслужб. Ей-богу, если бы не имя Высоцкого на афише, это был бы просто хороший детектив. Потому что актерские работы убедительные, и существенные приметы времени воссозданы с английской достоверностью. Например, то, что в конце 70-х не все брали взятки. Узнаваемы методы работы тогдашней госбезопасности, вдумчивые такие. Но если вы не хотите, чтобы мы, тогда вам придется. При этом представители власти, партийные и правоохранительные, это не карикатурные монстры, тоже люди, один лучше, другой хуже, и вторгаются в тонкий артистический мир сотрудники тайной полиции не по каким-то гнусным мотивам, а потому что расследуют дело о хищениях в тогдашнем шоу-бизнесе. А по ходу его еще натыкаются на наркотики. Вот с другой стороны, гастрольно-концертное окружение Высоцкого на позднем, это 79-й год, этапе его биографии, изображено в соответствии с мемуарами Марины Влади. Там эти люди названы лакеями. В фильме звучит изысканная формулировка «присосались к нему на загривок».
Для вас, как человека, который сам занимался организацией подпольных концертов, это должно быть не очень приятно.
Наша организация хоть и занималась громкой музыкой, но происходила организационно из КСП, из клуба самодеятельной песни. И я лично ни с одного концерта ни копейки не положил себе в карман. Потому ведь и не посадили. Филармонические барыги – совершенно другая среда. Мы с ними не соприкасались. Один раз в самом конце моей в этом жанре карьеры, когда проводили Башлачевский мемориал в Лужниках, пришлось поработать с одним таким деятелем. Ну, вы знаете, если с некоторыми сотрудниками ГБ еще можно было иногда поговорить об искусстве, даже с комсомольскими работниками, то вот для этих эффективных менеджеров все ошеломляющее разнообразие бытия укладывалось в один параметр. Первый, он же последний. Ну что я вам буду объяснять? Вы же знаете, что произошло, когда они освободились от старых партийных догматиков и полностью подчинили себе культуру. Кстати, вот и идея для так и не снятого фильма о Высоцком. Возвращаясь к цитате из Эрнста. Что если он прав? И действительно, Владимир Семенович, сам того не желая, рвался из сил и из всех сухожилий, пробивая дорогу именно для них, для сериала «Школа» и для «Фабрики звезд».
Это была бы античная трагедия.
Да, ну а мы возвращаемся к своему детективу. Конечно, в нем есть проколы, но какой-то совершенно нелепый эпизод с разбойным нападением на скорую помощь. Финал совсем неубедительный.
Знаете ли, я чем старше становлюсь, тем лучше понимаю, что даже к детективам Агаты Кристи все время возникают претензии. Вот если очень внимательно читать или фильмы смотреть. Особенно в финале, где хитроумные преступники почему-то всегда сами сознаются при полном отсутствии улик, только лишь под воздействием обаяния Эркюля Пуаро.
Да, здесь следователь рвет протокол и отдает паспорт подозреваемой под обаянием неизвестного героя в гриме Высоцкого. Ну, послушайте, ну, во множестве американских боевиков лихо задуманная интрига в конце разрешается через висение героя над пропастью на резиночке от трусов. Нашим кинематографистам, наверное, тоже хочется чуда. Зато они прекрасно показали то, чего детективщики обычно не понимают. В расследовании сюжетов, связанных с политикой, самое важное – не улики и свидетельства, а интересы. Цитата из фильма «Начальство в зале, значит, можно». А начальство аплодирует, значит, не виноват. Замечательный эпизод, как эффективно креативные жулики усаживают на почетные места в зале высшее партийное руководство с супругой. Тут как раз принципиально важный исторический парадокс, что именно те, кто вроде бы должен был с неофициальным певцом бороться, его поддерживали. Причем герой фильма это отлично понимает И именно на это делает ставку в своей авантюрно-концертной деятельности.
А почему поддерживают?
То-то и оно. Почему? В реальной истории России 60-х, 70-х годов прошлого века, потому что сами слушали и любили песни Высоцкого. И дальше система шла в разнос. Бюрократия как целая должна была пресекать наглое нарушение правил, то есть незалитованные песни, левые концерты, антиобщественный образ жизни, связь за границей. Но конкретный чиновник, как частное лицо, не делал того, что требовали корпоративные интересы. Отсюда парадоксальное положение Высоцкого. Его же и не преследовали всерьез, но и не легализовали. Так как на Западе был легализован, ну, например, Джон Леннон, настроенный куда более радикально к своей власти. Исторический тупик на самом деле. Но если песен в фильме нет, то ваш вопрос «почему?» остается без ответа. Человек, который знаком с творчеством Высоцкого из других источников, он восполнит этот пробел. А что вынесет из зала основной потребитель услуг кинопроката сегодняшнего, то есть подросток? Почему с главным героем фильма все так церемонятся? Почему ему можно то, чего никому нельзя? Ну, наверное, он звезда. Причем звезда в современном понимании. Культовый парниша. Ближе к финалу, после чудесного выхода героя из состояния клинической смерти, возникают и мистические мотивы. Доктор вспоминает воскресение Христа. Циничные и корыстные прихлебатели около Высоцкого вдруг проявляют высокие человеческие чувства. Осведомитель госбезопасности гордо отказывается от дальнейшего сотрудничества, а его начальник отпускает подозреваемых и рвет служебные бумаги. Ну, примерно как персонаж «Мастера и Маргариты». «О, город Иерусалим! Чего только не услышишь в нем! Сборщик податей, вы слышите, бросил деньги на дорогу!» Не зная, как ответить на это, секретарь счел нужным повторить улыбку Пилата. Я тоже не знаю, как на это ответить. Наверное, мистическое преображение тех, кто наживался на самоуничтожение Высоцкого и травил его наркотиками, должно вписываться в идею античной трагедии, предложенную нами чуть раньше. В детектив оно вписывается плохо. А если бы, как в фильме, выступление Высоцкого на Олимпиаде в Москве или, например, Ивана Ефремова на съезде партии было принципиально возможно и действительно зависело от какого-то протокола, подписанного, не подписанного, разорванного, не разорванного, тогда, наверное, мы до сих пор жили бы в Советском Союзе.
Таким образом, из беседы с Ильей Смирновым можно сделать вывод, что новый фильм о Высоцком был бы вполне приличным, не хуже очередной серии «Пуаро» по Агате Кристи, если бы только он не был про Высоцкого. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Петербурге проходит выставка фотографий Эмлин Найт Дэвис. Москва 1937-38 годов глазами дочери посла США. На выставке побывала Татьяна Вольцкая.
Молодое непуганное лицо. Непуганное – это мое излюбленное определение для лиц, на которых с детства не отпечатались следы страха, унижения, скованности, недоверия к миру. Так вот, молодое чистое лицо, подставленное ветру, короткие волосы откинуты назад, глаза скрыты круглыми солнцезащитными очками в каждом кружке по Кремлевской башне. Эта фотография обошла весь мир. Пикантность состояла в том, что Кремль в те годы снимать строжайше запрещалось, и тем не менее даже Кремль есть на этих фотографиях, сделанных из окон знаменитого Спаса-хауса, американского посольства, из окон посольской машины. Их сделала Эмлин Найт Дэвис, 20-летняя дочь Джона Дэвиса, первого американского посла в СССР. Сейчас ей 95 лет, она бодра и здорова, но все же в Петербург приехала не она, а ее дочь Мия Грожен, которая 10 лет назад занялась архивом матери. Оказалось, что сохранился дневник, который юная Эмлин Найт Дэвис вела в России, и множество фотографий, говорит Мия Грожен. Моя мама никогда бы не могла представить, что ее фотографии окажутся здесь, в центре Петербурга, в Петропавловской крепости. А когда она приехала в Россию со своим отцом, ей было всего 20 лет. Она взяла академический отпуск в университете, где она училась. Она приехала сюда, чтобы прожить здесь 1937-38 годы. Она вела дневник и постоянно фотографировала. И когда 10 лет назад она начала работать работать над своим дневником, я спросила, есть ли у нее какие-нибудь фотографии. И тогда она вытащила альбомы и обувные коробки, заполненные негативами и крошечными фотографиями, какие делали раньше. Я просто влюбилась в ее фотографии, а также в ее истории. Моего дедушку послали в Россию, чтобы он наладил связи между нашими странами, чтобы он открыл столько дверей, сколько сможет. И уже в 1937 году они со Сталином говорили о будущей войне, и они уже тогда знали, что Германия начнет эту войну. Моя мама, она была молода и очень энергична, так что она каждый день брала уроки русского языка, училась кататься на коньках, а в конце года начала учиться в юридическом институте. Она полюбила русских людей. Она говорила мне: «Пожалуйста, скажи русским людям, что я их очень люблю». Выставка была сделана при участии американского генерального консульства в Петербурге и Музея истории города. Заместитель директора Музея истории Петербурга Никита Батенин считает, что главное на этих фотографиях – дыхание времени, лица людей.
Это снимки от тех, кто буквально через несколько лет будут союзниками и в качестве союзников будут отстаивать свободу и независимость мира. Через несколько лет будут конфликтовать и снова мириться. Но эта выставка – та часть жизни, которая неотъемлема от нас, неотъемлема и от России, и, я думаю, от США. Наверное, в этом прелесть Эмилин Найт Дэвис, что она сумела подобную историку зафиксировать с каждодневных событий жизни России, США, в виде посольства США, и подчеркнула то единство, которое нерушимо до сегодняшнего дня.
Мия Грожен проделала огромную работу. Она отобрала часть фотографий, увеличила и напечатала, предварительно обработав при помощи современной техники фотошопа. Чтобы почистить, привести в порядок одну фотографию, иногда уходило 3 дня. В результате получилось чудо, настоящая машина времени. Не говоря уже о том, что 20-летняя девочка умудрилась сделать такие снимки, какие никто, кроме нее, сделать бы не смог в те времена, когда снимать на улицах сплошь да рядом запрещалось. И это не только Кремль, который был для фотографов совершенно недоступен. Лица, лица, лица. На площади, у магазинов, в длиннейшей очереди в ГУМ, интерьеры посольской резиденции, интерьеры посольской дачи в деревне, феерические праздники тех лет, море транспарантов, гигантские портреты вождей, какое-то невероятное сооружение из знамен на лобном месте, Дэвис со Сталином, Дэвис с Молотовым. Особый интерес представляет отдельная группа фотографий, ежегодный бал-маскарад в посольстве. На одном из таких балов побывал Булгаков. Считается, что этот бал стал прототипом бала сатаны в «Мастере и Маргарите». Понятно, что Мия Грожен теперь уже знает об этих фотографиях все. Эти фотографии, я их люблю. Они были сделаны 7 ноября, в 20-ю годовщину революции. Вы видите, где мы находимся? С одной стороны Кремль, с другой – манеж. А вот тут здание Московского университета. И мы находимся на территории американского посольства. Моя мама была на самом верхнем этаже. Оттуда она и сделала эту фотографию. Что я сейчас делаю? Я получила стипендию Fulbright, чтобы сделать еще и современные фотографии с тех же мест. И даже еще интереснее, чтобы поработать с русскими студентами РГГУ. Я читаю им курс «История через фотографию». Мы уже сделали много фотографий в этих местах и изучили их. Для них это тоже замечательно. Замечательный способ изучать свою историю. Что мы делаем? Вот, например, это здание. Оно до сих пор тут стоит, но сейчас оно принадлежит большой компании «Система». И мы со студентами написали письмо по-русски. И я пришла туда, в эту систему, постучала в дверь и отдала им письмо. И через 3 дня я получила имейл от одного из руководителей системы. Не от самого главного, от одного из. Он написал: «Пожалуйста, приходите». И я пришла туда и сделала эти 2 фотографии так, как это выглядит сегодня, но точно с того же ракурса. И я сказала: «Я думаю, вы не будете против, если я приведу сюда моих студентов». И как вы думаете, что он ответил? «Ну, конечно, но только не ведите 20». И мы привели 10. И это было по-настоящему интересно.
He said, just don't bring 20. So I brought 10. And we had a really interesting time.
Но самое удивительное, что дочь Эмилин Найт Дэвис, Мия Грожен, влюбилась в Россию. Это видно и потому, с какой страстью она говорит о каждом персонаже этих фотографий, и потому, что все последние годы она посвятила тому, чтобы объездить места, заснятые мамой, и найти всех людей, запечатленных на фотографиях, или тех, кто их знал. В этом смысле особый интерес представляют деревенские или дачные фотографии. Вот что интересно на этой даче. Это она внутри. Дача была в маленькой деревне Немчиновке. Там была дача немецкого посольства, японского посольства и американского посольства. И все мы там собирались. А вот эта фотография была сделана рядом с дачей. Вы ведь слышали о Сколково? Так вот, Сколково в 2-3 километрах отсюда. И сейчас тут все совсем по-другому. А вот это школьники. Моя мать написала прекрасный рассказ. Она понимала, что это первые школьники за много лет, которых по-настоящему учили чтению, математике. Но что самое печальное, в 1941 году, уже вернувшись в Америку, мама услышала по радио, что немцы подошли вплотную к Немчиновке, и 13 из этих детей, возможно, были в армии и погибли. Это же снимок 1937 года. Они как раз подошли по возрасту, то есть стали одними из 26 миллионов погибших. Что же я смогла сделать благодаря стипендии Фулбрайт? Я приехала туда и нашла церковь. И я постучала в дверь. Никогда не надо бояться стучать в дверь. И показала фотографию этой церкви. Они сказали: «О, Господи, скоро я поеду туда, и все пожилые люди придут и посмотрят. А вдруг они кого-то узнают?» Я оставила им копию и уже нашла одного человека, который, возможно, знает этих людей. Так что я сейчас пытаюсь узнать, что случилось с каждым. Моей маме было 20 лет, когда она вела дневник. И вот, что случилось с ее учительницей русского, что случилось с ее учительницей по фигурному катанию. Работы очень много. Фотография как вино. Чем старше, тем ценнее. Хотя вряд ли об этом думала в свое время 20-летняя Эмлин Найт Дэвис, дочь первого американского посла в Советской России, не подозревавшая, какой щедрый подарок делает она российской истории.
О выставке фотографий Эмлин Найт Дэвис «Москва 1937-38 годов глазами дочери посла США» рассказывала Татьяна Вольцкая. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Власти Москвы в пятницу примут решение о согласовании митинга 10 декабря под лозунгом «За честные выборы». Организаторы митинга, ряд оппозиционных движений, не согласились в четверг с предложением мэрии перенести акцию на Болотную площадь. Ранее было согласовано проведение митинга на площади Революции. Десятки тысяч людей заявили в социальных сетях в интернете, что готовы прийти на митинг протеста против нарушений на выборах в Госдуму. Журналистка Светлана Сорокина и экономист Ирина Ясина решили выйти из Совета при президенте России по развитию институтов гражданского общества. Как сообщила Ирина Ясина в интервью «Радио Свобода», она приняла такое решение вместе с Сорокиной в связи с репрессивными действиями властей по отношению к участникам акций протеста. В Петербурге в четверг вечером несогласные с объявленными итогами выборов в Госдуму вновь собрались у Гостиного двора. Около 10 активистов были задержаны полицией. Президент России Дмитрий Медведев заявил в четверг на пресс-конференции в Праге, где находился с визитом, что Госдума нового созыва должна начать работать, несмотря на акции протеста и жалобы на нарушения при голосовании 4 декабря. В Дагестане в четверг вечером один человек погиб и четверо получили ранения в результате вооруженного нападения. В Брюсселе в четверг вечером открылся саммит 27 государств Евросоюза. Эту встречу называют решающей для будущего Европы. Будет обсуждаться выбор между внесением изменений в базовый договор ЕС и созданием отдельного договора, обязательного лишь для 17 стран еврозоны.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи Татьяна Калмыкова путешествует по славянской архаике. 10 декабря на малой сцене театра на Таганке концерт «Путешествие в мир славянской архаики». В нем примет участие Сергей Старостин и группа Татьяны Калмыковой «Живая земля». Диск «Русские песни» в исполнении Татьяны Калмыковой выпущен компанией Solid Records. 17 записанных композиций произвели на меня сильнейшее впечатление, и я бросилась искать молодую исполнительницу, чтобы поговорить с ней и дать вам послушать ее голос. Начинаем с того, что прежде Татьяна Калмыкова выступала одна.
А сейчас мне просто захотелось постоянно, чтобы были живые люди рядом на сцене. Часто в последнее время выступала одна. То есть я пишу электронную музыку и, в принципе, способна включить все, какие-то подкладки минимальные. А сейчас вот проект «Живая земля». Электроника будет переплетаться с живыми инструментами.
Допустим, я еще как-то это могу понять, но вот человек, который более-менее далек от того, как музыка делается, и только ее любит, он же вот не понимает вообще, что это вот такое говорит, что это значит вы сами, какая-то электроника, какие-то подкладки.
Ну вот, есть песня, она состоит из звуков, обертонов. То есть, когда заходишь в лес, начинаешь слышать, как там шумит листва, ну или ручей, создают какую-то мелодию, гармонию, из этого рождаются народные песни. В залах порой голо петь, поэтому я создаю себе такие подкладки музыкальные, которые слушаю и начинаю тогда петь. Ну, я больше пользуюсь компьютерными звуками, то есть я могу гармонию наиграть на клавишах, на миди просто, и любым звуком, который мне понравится, я могу эту партию установить. Ну, например, это играет как будто бы хор виолончели или контрабасов или что-нибудь такое. Или это какие-то летающие космические просто звуки.
Таня, а вот это название «Живая земля», оно с чем-то связано?
Ну как, древняя музыка, из которой что-то прорастает, она сама рождается на живой земле. И мне кажется, что, слушая такие природные древние песни, у людей может что-то измениться внутри. Вообще, говорят, и я так считаю, что древняя музыка, она вскрывает родовую память людей, и человек становится более настоящим, что ли.
Читала на сайте, какой-то человек пишет несколько очень красивых, очень поэтичных слов, что голос ее, то есть Татьяны Калмыковой, наполнит ветром паруса твоей ладьи, и ты поймешь, что нет разницы между сансарой и нирваной. Значит, во-первых, я прочитала вот этот текст, во-вторых, то, что я слышала, это русские народные песни. Как это все связано?
Вот та самая древняя музыка имеет корни общие совершенно в разных точках планеты. К сожалению, наша русская древняя музыка, нельзя сказать, что она так хорошо сохранена. Вот эта обрядовая часть, в которой, собственно, воспеваются вот эти лады, лели, полели, это вот божества любви, да? То есть это, ну, духовные, по сути, песни. А, например, в индийской музыке, да, это мантрамы, мантры, которые, в принципе, о том же.
Но вы поете, кроме русских песен, еще какие-то?
Ну да, конечно, я увлекающийся вообще человек. Пою что-то болгарское. После путешествия в Туве сильно увлеклась горловым пением. долго тренировалась. Но больше, конечно, ну, я и чувствую себя свободнее в русском материале именно.
Вот, кстати, тоже, Таня, поскольку вы вот говорите древние песни, сохранились ли на самом деле какие-то песни дохристианские на Руси?
Ну, а как же праздники, ну, Ивана Купала, например, это совершенно дохристианские песни. Да и вообще была обрядовая песня, а стала лирическая. Но сама форма гармоническая и ритмическая, слышно, что это совершенно древнее звукоизвлечение, и сама форма, она совершенно отличается от православной музыки. Хотя некоторые православные распевы русские, ну, на мой слух, они что-то взяли все-таки из северных наших народных распевов. Хотя в основном, конечно, пришло больше из Византии.
Вот вы как-то для себя их делите на какие-то жанры? Потому что сейчас вы говорите только лирические обрядовые, а как-то еще они подразделяются, на ваш взгляд?
Но для меня как раз вот это вот лирическое и обрядовое, оно внутри так не разделяется, а как раз больше разделяется по манере исполнения, по звукоизвлечению, по ритмике. Вообще в разных областях совершенно своя манера.
Ahoy, da jana, ahoy, bela mario, ahoy, da jana, ahoy, bela mario.
Вот эти песни, они же из нескольких мест. Вы их привезли сами, вы их сами как-то собирали или...
Кое-что я привезла сама. Очень много я беру из архивов. Ну, я дружу, например, в Питере с Пушкинским домом, там один из лучших архивов в стране. И кое-что из репертуара Покровского тоже, так как я там училась, эти песни родные мне.
Таня, а вот когда вы сами ездили в эти экспедиции, вот что это тоже такое? Вот вы как-то заранее знали, куда вы едете, что в такой-то там деревне живет такая-то бабушка, которая помнит то-то, то-то и может там спеть?
Ну, скажем, один раз у меня было так, когда я точно знала, куда еду. Я ехала к Ольге Владимировне Трушиной, это деревня Нетризово Смоленской области. У меня как-то в доме была пластинка, и там вот песни Смоленского края, вот Трушина. И настолько меня поразил ее звук, вот ее песни. Сидела, слушала, пыталась повторять. Как же так? Какой-то у нее звук нечеловеческий просто. И вот я решилась к ней поехать. Приехала, ну как, вначале в Смоленск, потом садилась в какие-то автобусы. По дороге спрашивала людей, где вот живет Трушина. Оказалось, что таких пивуней действительно мало. То есть порой, например, за там километров 30 от этой деревни я же иду с диктофоном, и чтобы время зря не терять, спрашиваю, а вот споете, может быть, вы мне что-то? Многие говорили, что да ну, что мы будем петь? У нас есть Ольга Владимировна Трушина.
Таня, она вот как сама, ну вот вырастает на ее пороге молоденькая девочка какая-то, в общем, несовершенно оттудошняя, и что-то непонятно от нее хочет в очередной раз. Как люди вообще реагируют вот на вас в таких ситуациях?
В основном очень по-доброму. Ольга Владимировна мне запомнилась, как она меня будила в 6 утра. «Таня, вставай, поешь блинов, а то с голоду во сне умрёшь». Причем я, в общем-то, всегда особой худобой не отличалась. Вот она пыталась меня, ну, вот так вот кормить, да. Мы с ней ходили гулять. Но я у нее долго, неделю где-то жила.
Таня, пела вот она охотно?
Иногда... Чувствовала, что ей когда не очень хочется, я ее как бы и не мучила. А иногда идем там, и вот раз на природе особенно у нее вот именно вот тот голос, который вот такой широкий и полетный, далекий, вот, вот на этих такие луга, вот эти смоленские, вот очень здорово было. А дома она как будто бы так полголоса немножко пела.
А она сама, вот интересно, вас слушала? То есть вот ей было интересно, как вы поете, или как вы повторяете, если вы повторяли, или...
Но это не было таким общением, как вот учительница, она так себя не вела. Она показывала какие-то такие вещи, ну просто что в конце фразы, вот так вот. Вещи, которые, в принципе, и так понятны, если послушать. Ну, как-то специально звукоизвлечением она не занималась.
Да, вот вы поехали. Вот собрали. Еще в архивах там что-то нашли. А что вы потом дальше с этим совсем делаете? Вы же все равно не поете это вот так, как то, что вы услышали в архивах, или не поете так, как Ольга Владимировна, или как какой-то другой человек из какой-то другой области вам пел.
Ну, почему? Я до сих пор пытаюсь, вот каждый раз, когда я пою песню, я стараюсь восстановить в памяти хотя бы саму подачу, тот настрой, с которым мне понравилось, как она поется. То есть обычно именно это цепляет, даже в лирических песнях, но такое оголтелая обрядовость, какой-то как мантра, когда это звучит. И вот это я каждый раз пытаюсь вот, восстановить.
Ах, и голова ж болит, ой, болит, больная. А ой, чем лечить не будем голову? А и чем лечить, ой, будем голову? А завязать ее халеяным платком, завязать ее халеяным платком, халеяным платком, не еще шелковым.
Иногда возникает довольно странное ощущение, что тебе самому довольно сложно разобрать сразу текст. Угу. Потому что, скажем, одна и та же буква может там петься, я не знаю, три минуты один звук, и ты теряешь какой-то момент представления о том, как вообще, в какое слово это все складывается. Это, с одной стороны, очень затрудняет восприятие, потому что все-таки мы так устроены, что там, когда песня, нам подавай текст и какой-то смысл. А с другой стороны, наоборот, это что-то такое странное делается, как будто это тебя гипнотизирует. Вот как вы вот это оцениваете, эту особенность?
Ну, я считаю, что основное воздействие как раз возникает за счет вот этого звука, вот такой резонансный звук, и за счет вот этой мелодии, которая скачет по обертонам, как ручей вот, или ветер, да. Вот это главное. Текст может меняться там поколениями, да, а вот эта структура, она неизменна, она настолько, она вот как раз есть такая корневая, архаичная, именно то, что воздействует. Я сама порой, когда расшифровываю какие-то записи, я не с первого раза могу вообще записать, прослушиваю, пока запишу текст, наконец.
Вот, например, тот же Дмитрий Покровский, я просто не знаю, сколько же вам лет-то было, когда вы с ним работали?
То ли 17, то ли 18.
В чем вы участвовали из его затей?
Ну, Покровский сразу мог нового человека засунуть во все. Сразу надо было петь песни, называлось «За следом». То есть, если ты даже не знаешь ни одного слова и ничего. Ну, есть многие такие песни, когда повторяется два раза там что-то. И стоишь, поешь вроде раз, через неделю смотришь, уже все выучил. Потом, в тот момент, когда я попала, они готовили свадебку Стравинского. В общем-то, задача была за месяц выучить вот этот талмуд. Дальше что еще было? А, еще Покровский на тот момент вообще увлекся авангардными композиторами. Мы исполняли произведения Антона Батагова, очень странные, на стихи Хлебникова, когда маленькие колечки ритмические, которые каждый такт меняются на протяжении 40 минут. Вот это все.
Вообще Покровский, когда он так разговаривал с людьми, все время говорил, что он вот хочет аутентичный фольклор, он хочет его в том виде, ну, насколько это, конечно, возможно, восстановить, воспроизвести, что более того, он хочет, чтобы этот самый фольклор, эта самая народная песня, чтобы она жила так, как она жила прежде, то есть как бы вернуть ей вот такое бытование в народной среде, то есть как бы песня, которая вышла из народа, чтобы она потом в этот самый народ вернулась. С другой стороны, вот вы сами говорите, там Батагов, ну, и Стравинский, вообще-то, не совершенно народная песня, которая где-то бытовала, особенно, ну, если мы говорим о народе. И вот сами вы, я тоже так понимаю, занимаетесь всякими иногда довольно хитросложными какими-то проектами и участвуете в фестивалях, связанных с альтернативной музыкой, там, с авангардом, с электронной музыкой и так далее. А вот как вы считаете, как эти народные песни на самом деле должны или как они могут жить сейчас?
Я считаю, что если эти песни подать в том виде, в каком они были действительно, и с этой подачей, вот, ну, не теряя их духовную составляющую в самом звуке, это зацепляет практически каждого человека. И, кстати, я ничего такого странного не нахожу в этом эксперименте Покровского, да, с авангардистами. Я бы даже сказала, что у Стравинского гораздо ближе его какие-то переигрывания или перепевания народных песен, которые свадебки используют, чем вот эти композиторские произведения, вот которые появились, поздний фольклор, на тему народной музыки. У него с его с этой странной, у Стравинского, я имею в виду, с его странной ритмикой, казалось бы, негармоничными диссонансами, секундами, все это намного ближе к истинной народной музыке, чем вот это вот перепевание, такое упрощение народной музыки, которое произошло, и которое, собственно, и оттолкнуло весь народ от народной музыки. Потому что я сама, честно говоря, вот до 18 лет попадания к Покровскому, я, можно сказать, ненавидела народную музыку, когда по телевизору показывали. Мне очень не нравилось. Мне казалось, что это что-то деланное такое, упрощенное вообще.
Покровский, по-моему, называл тогда этнографическими консервами. Это грандиозное было определение. Что я как раз хотела спросить, что это, правда, странно. Новгородская девочка, учение классической музыки. А откуда вообще вот это вот берется в человеке вдруг любовь к народной песне, которую он, строго говоря, даже слышать, ну, нигде не мог?
Первый запоминающийся момент, скажем, это когда я поехала к тете в деревню, и там готовились бабушки к большому празднику какому-то. И очень здорово, все собирались каждый день в клубе в местном, все несли ведра пирогов, кто что наготовит, вот. И целый вечер, ну, представляете, да, после работы там побыстрее все побежали в 6, и до ночи вспоминали все свои вот народные вот эти песни. И я, естественно, с ними. И вот тогда, вот в этом хоровом исполнении, таком настоящем, и еще у меня голос такой был молодой, он летел над вот этими более низкими голосами, и меня прям очень это вдохновило. Ну, это мне было лет 13, наверное, тогда. А потом, ну, вообще я увлекалась пением просто, я пела все подряд. И какие-то эстрадные вещи, там, очень любила, у меня дома пластинки Барбары Страйзенд, Эдит Пиаф, вот это все. Пела и вперемешку с народными вещами. И, собственно, а Покровский работал в театре на Таганке. И моя мама там работала. А мама была в тот момент помощник режиссера любимого. Вот. И она, собственно, и привела меня к Покровскому. Такая, хватит тебе тут на кухне петь, иди лучше вон там, ансамбль поет. Я как бы не очень серьезно относилась еще к народной музыке тогда. Ну так. Покровскому спела две народные песни, одну Барбары Страйзенд. Когда пришла.
Вот. Тут он и сказал, а теперь пой свадебку в Стравинском.
Он очень смело давал делать то, что никогда не делал. В общем.
Ну и результат очень хороший, в общем, получился его работы вообще. Вот вы говорите все время вот звукоизвлечение, да? А что такого именно вот в этой русской манере пения, что, чего, скажем, нету в каком-то другом пении?
Знаете, у нас такая большая Россия, что очень много этих манер звукоизвлечения.
Они делятся на какие-то, ну, грубо говоря, группы?
Да, делится. Есть, ярко отличается очень северная манера от, например, южной. Это вот Архангельская, Вологодская области. Между собой даже отличаются, но совершенно по-другому поют в Белгородской области. И в Смоле, и как бы это вот мы назвали север, юг, дальше запад есть. Это вот Смоленская, Псковская. Вот это. Есть еще Брянская, совершенно особенная манера.
Описание это не поддается, да, какому-то объяснению?
Ну, скажем так, южная манера, она более глубокая, что ли. Глубокая и округлая. Ну, то есть концентрация резонанса, она скапливается как бы в разных местах, да, организма человека. южная, она более, что ли, внизу, а северная там больше резонирует именно вот черепное что-то, вот, вот такое.
Аня в этот момент показывает рукой на Гаймурову пазочку примерно и на лобной доле, надбровной.
Но все равно общее остается то, что это как один такой энергетический звуковой столб в разной, в любой манере. Пусть там одни больше концентрируют это в голове, другие больше вот в какой-то такой грудной это звук. Но все равно он как таким стержнем выходит из головы в космос наверх.
Тань, а вы можете вот петь и так, как на юге, и так, как на севере? Или все-таки есть какие-то особенности, ну, просто возможности, да, просто технические возможности, которые, скажем, ограничены у этого человека? Вот все-таки ему лучше так удобнее, а другому человеку лучше петь так. И вот, ну, скажем, в той же там, я не знаю, ну, в оперной музыке, там же есть, ну, четкое деление по голосам.
Ну, конечно, есть природные какие-то предрасположенности, но когда увлекаешься, становится интересно спеть и то, и то, и то.
Ну вот я понимаю, что время от времени вы на каких-то фестивалях выступаете, да, что там вы в Чехии работали, и у вас там была какая-то своя компания и свой какой-то проект, что вы там в Америке работали, и тоже была какая-то своя компания. И всякий раз это называется проект, проект, проект. А это слово проект, оно довольно подозрительное, потому что, с одной стороны, оно предполагает, в общем, то, что когда-то будет, а вроде бы речь идет о настоящем. А с другой стороны, вроде бы это какое-то разовое будущее. Я даже не могу это выписать. Но проект – это как будто что-то вот так вот на один раз. И вот у вас получается время вот такие проекты. Это связано с тем, что практически вот сложно, да, выступать. В этом есть какая-то проблема?
Проект, он, собственно, один какой-то, так как был внутри, он так и есть.
Называется Татьяна Калмыкова, это я понимаю, да-да.
Нет, то, что разные проекты, это не связано с тем, что сложно. Я, видимо, такой человек, что я то там живу, то здесь, то вот уехала из Москвы, по юности жила в Праге, там работала с музыкантами. Потом приехали в Брно группа Оли Лукоя, я услышала их инструментальный концерт, мне очень понравилось. И мы стали вместе работать на 5 лет. А дальше, собственно, как Татьяна Калмыкова, еще и называлась СВА. Но это больше как одна. То есть это когда я центр, и я могу одна выступить на сцене, могу кого-то позвать.
Все-таки с организацией концертов очень много проблем. Я действительно сама в этом совсем не ориентируюсь и не очень понимаю. Но вот там, допустим, я понимаю, что если я включаю телевизор, ой, то по части народной музыки у меня за нее будет отвечать там Надежда Бабкина. И я этого слушать не буду. В лучшем случае Пелагея. Больше ничего не увижу. Если я включу радио, то я получу, в общем, примерно ту же самую обойму. Из этого что следует? Что это, в общем-то, никому вот так не надо из тех, от кого что-то зависит?
В этом есть сложность. Пробить какие-то большие залы или как это вообще делается. Я сама не организатор, и всегда откликаюсь только на то, что куда меня приглашают. «Крыша мира» был клуб, туда привозили Алекса Грея. Это такой психоделический художник. Там подошли люди, которые делают фестиваль «Архстояние», и пригласили выступить там. Вот так вот все происходит. А такого централизованного менеджмента его пока нет. Ну, может, это все появится. Или это вообще тогда русская музыка исконная никому не нужна, я не знаю. С другой стороны, я очень много путешествовала просто до сих пор. И вот сейчас я решила пожить в Москве. Может быть, сейчас что-то изменится. Это вот я, кстати, не люблю, когда это этно-рок там, или этно-джаз. Как будто бы вот эта этно-составляющая, она как просто краска для той музыки. А мне хочется создать такой проект, в котором бы, наоборот, все остальное только подчеркивало бы, поддерживало вот это вот исконное, архаичное, такое духовное начало русской песни.
Концерт группы «Живая земля» на малой сцене театра на Таганке приурочен ко дню рождения Татьяны Калмыковой, с которым я ее сердечно поздравляю. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Валерий Пройдаков. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Вот все-таки существует тот Юрк Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Юра, ну вот, а что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».